Хочу обратить ваше внимание на послание к Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Очень хорошо известный отрывок Писания. Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Апостол Павел богодухновенно пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Хочу обратить ваше особое внимание на фразу в конце первого стиха. «Для разумного служения вашего». Тема поклонения в последнее время стала популярной. О ней много говорят. В современной церкви вокруг идеи поклонения кипит бурная деятельность и много разных волнений. Боюсь, большинство считает, что поклонение и музыка — это синонимы. И если обратиться к собранию со словами «давайте вместе поклоняться Господу», люди будут ожидать услышать музыку. Некоторые считают музыку настолько неотделимой от поклонения, что самым важным для них становится стиль музыки. Если вы исполняете не тот стиль, не характерный для данной группы людей, то тем самым вы ограничиваете их поклонение. Ведется настолько серьезная борьба по поводу музыкальных стилей в церковном поклонении, что прихожане делятся на группы в зависимости от направления. И очень часто церкви даже разделяются из-за музыки. Потому что многие считают, что музыка производит поклонение, или музыка вызывает поклонение. И если у вас неправильный музыкальный стиль, поклонение не получится. Если мотив несовременный, если мелодия незнакомая, если аранжировка не соответствует интересам определенной группы людей, они не смогут поклоняться. В популярных церквях музыка часто превалирует, ее много, она громкая, слова часто повторяются. Это попытка повлиять на чувства людей, направить эмоции в русло поклонения. Многие считают музыку источником или первопричиной поклонение. Определенные стили музыки якобы производят поклонение, определенные мелодии и аранжировки вызывают поклонение, а другие почему-то ограничивают его. Вам это может показаться странным, потому что я люблю музыку. Я люблю музыку. Но музыка сама по себе не имеет никакого отношения к поклонению. Музыка не может произвести поклонение, не может вызвать поклонение. Музыка не источник поклонения. Иными словами, музыка не начало поклонения, а его окончание. Я люблю музыку, но мне не обязательно нужна музыка для поклонения. И некоторые виды музыки не помогают мне в поклонении. Мне нравится музыка, нравится ее звучание, я наслаждаюсь ее красотой. И она, конечно же, обогащает мое поклонение. Некоторые мелодии нравятся мне своей красотой и изысканностью. Нравятся определенные мотивы и аранжировки. Но все мотивы и аранжировки играют вторичную роль в моем поклонении. С музыкой или без музыки, с прекрасной, возвышенной и располагающей музыкой, или совсем не такой, какой бы ни была музыка, мое поклонение имеет совсем иной источник. Мое поклонение зарождается в другом месте. Где оно начинается? Об этом наш текст. Музыка — заключительный этап поклонения. Я люблю песни, которые мы пели сегодня вечером и утром. Я люблю их, потому что они наполнены моим поклонением. Они не производят его, не вызывают его, не являются его источником, они не рождают поклонение, но они выражение поклонения. Посмотрите на эту фразу «разумное служение ваше» и поразмышляйте о ней. «Разумное служение ваше» — серьезное утверждение. И для начала нужно обратить внимание на слово «разумное» — «логикос». То есть оно зарождается в разуме. Говоря о служении, мы говорим о том, что зарождается в разуме, во внутреннем человеке. Это слово также можно перевести «духовный», как в других переводах, то есть в области души, в интеллекте. Служение, латрея, религиозное поклонение, слово, описывающее деятельность священника. Наше поклонение перед Богом, служение, которое мы приносим Богу в поклонении, духовно. То есть это внутренний процесс, а не внешний. С музыкой или без музыки, с красивой музыкой или с не очень красивой музыкой. Истинное поклонение зарождается в душе, оно духовно и начинается именно здесь. Такое поклонение, говорит Павел, угодно Богу. Такого поклонения желает Бог. Греческое выражение здесь буквально означает «доставляющее высочайшее удовлетворение Богу». Но не забывайте, в поклонении мы приносим Богу хвалу. Правильно? Это не настрой, который мы в себе вызываем, не чувство, возникшее в результате красоты услышанного. Поклонение — это наше действие перед Богом. Он — аудитория, Ему мы приносим поклонение. Поэтому важно приносить поклонение, угодное Ему. И какое же поклонение угодно Богу? Ему угодно духовное, а не физическое поклонение. Не просто голоса, но души, поклонение, проистекающее из сердца. Такое поклонение приносит удовлетворение Богу. И, конечно же, в Римлянам 12:1 и 2 ничего не написано о музыке. Музыка, которая звучит и поется, это физическая реакция на поклонение души. Но поклоняющаяся душа — это поклоняющаяся душа. Если есть музыкант, она поет, если нет музыки, она поклоняется без мелодии. Благодаря Богу за Его личность, за Его дела и принося Ему хвалу. Поэтому истинное поклонение зарождается в душе. И чем больше душа впитывает славы Бога и Его очарования, тем активнее она поклоняется. Я согласен, что нет ничего более радостного, прекрасного и даже в каком-то смысле назидательного в таком совместном служении и поклонении. Но истинным поклонением может быть только тогда, когда его вызывает восхищение Богом в сердце. И чем лучше вы знаете Бога, тем лучше вливаетесь в поклонение. Поэтому мне так печально, что гимны отмирают. Во многих церквях вы никогда не услышите такую музыку, как у нас. В большинстве церквей такая ситуация. Это печально. Потому что гимны учат богословию открыто и глубоко, а где-то незаметно и едва уловимо. Многие не могут петь гимны, потому что они их не понимают, так как они не знают богословия, чтобы понять подтекст и все нюансы. Мне нравится петь гимны, потому что в них есть скрытый смысл. Они рисуют более глубокую реальность. Поэтому они прожили многие века. И в свое поклонение вы можете принести только то, что есть в сердце. Если для вас важнее всего стиль мелодии, то это не поклонение. И когда вы довольствуетесь песнями в стиле 7-40, когда 7 слов повторяется 40 раз, то это никак не характеризует глубину вашего богословия. Такие песни не дают глубокого познания вашей душе. Помня об этом, давайте обратимся к тексту и зададим простые вопросы. Что должно мотивировать служение? Что должно мотивировать поклонение? Не вступление к песне, не начало музыки по команде группы, оркестра, органа или хора. Что должно мотивировать поклонение? Первый стих. «Итак, умоляю вас, братья». Вот оно. «Милосердием Божиим». Милосердие Божие должно мотивировать нас на то, чтобы принести Ему наше разумное служение. Что здесь имеется в виду? Что такое милосердие Божье? По существу, это все, что Бог дал нам по милости, по своей милости. Это значит, что все данное нам Богом мы получаем незаслуженно, то есть абсолютно все. Ведь мы ничего не заслуживаем. Все, что мы имеем от Бога, это милость. Кстати, таким образом Павел подводит итог главам с 1 по 11. Правильно. Милосердие Божье – та великая духовная реальность, о которой Павел пишет в первых 11 главах своего великого послания. И если вернуться к предыдущим главам в послании к римлянам, то найдем такой список. Здесь Павел описывает то, что можно назвать милосердием Божьим. Вечная любовь, вечная благодать, Святой Дух, неприходящий мир, вечная радость, спасающая вера, покой, сила, мудрость, надежда, долготерпение, доброта, честь, слава, праведность, безопасность, вечная жизнь, прощение, примирение, оправдание, освящение, свобода, воскресение, усыновление и непрекращающееся ходатайство, и так далее. Это то, что мы имеем в спасении, и о чем Павел говорит в главах с 1 по 11. Как вы реагируете на милосердие Божье? Хорошо сказал псалмопевец, Псалом 115, 3 стих. «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Когда смотрю на благодеяние, на проявленное ко мне милосердие Божье, что воздам Господу за это? Такой вопрос задает псалмопевец, а Павел дает ответ. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, из-за милосердия Божьего, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». В результате великого деяния Христа на кресте, в результате спасения, данного нам на кресте, и воскресения, нами должно двигать, мотивировать нас, побуждать, вести удивительное милосердие Божье, данное нам для служения Ему. Истинное поклонение рождается, происходит от осознания глубины спасения, от осознания богатства славы спасающей благодати. Поэтому, подходя к концу списка Божьих милостей, Павел с трудом сдерживается. В 33 стихе 11 главы Римлянам он раздражается тирадой. «О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Это все так непонятно! Это все незаслуженно, ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». Это чистое поклонение. Нет мелодии, нет музыки, никто не начал играть на струнном инструменте, но это взрыв хвалы после размышлений на протяжении 11 глав о богодухновенной истине, о богатстве, данном Богом, ничего не заслуживающему грешнику. Павел продолжает в 12, 13, 14 и 15 главах и в последней 16 главе, но он опять не может сдерживать себя в конце 14 главы, и восторг снова вырывается наружу. 24 стих. «Могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена, и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народам для покорения их вере, единому, премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь». Все Ему. В 24 стихе он начинает. «Ему, могущему же утвердить вас по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, Ему, давшему нам откровение тайны, что значит Новый Завет, Писание, Ему, покорившему все народы вере и ведущему их к покаянию, Ему вся слава через Иисуса Христа». Апостол Павел не может удержаться от хвалы во многих своих посланиях, в самых неожиданных местах. Мы их видим снова и снова. Мне очень нравится конец 3 главы послания к Ефесянам. «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, Его милость, данная нам, просто невообразима. Тому, кто действует в нас силою, тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». То есть, чем лучше вы знаете Писание, чем лучше знакомы с учением, тем больше вы поклоняетесь. Оно мотивировано, вызвано, рождено знанием, знанием, знанием. Филиппийцам простое словословие. Павел говорит филиппийцам о том, что Бог нам дает. 19 стих Филиппийцам 4 главы. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Расчлените это утверждение. Бог даст вам во Христе все необходимое из своих неисчерпаемых богатств. Сказав это, он не может сдержать поклонение и восклицает: «Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь!» Вот что случается в ответ на размышление о славе спасения. В послании к Тимофею Павел, повторяя собственное свидетельство, в конце 1 Тимофея 1 главы пишет: «Меня, который прежде, стих 13, был хулитель и гонитель и обидчик». И затем пишет: «Но помилован». «Но помилован». А потом он переходит к хвале. «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Это поклонение. Оно идет из сердца, восхищенного милостью Бога, явленной на кресте. Вот мотивация поклонения. С музыкой или без музыки. Этот стиль, тот стиль, любой стиль. Сердце мое настолько переполнено истиной Божьей милости, что где бы я ни был, в нашей церкви или в России, где-то в горах Южной Америки или в любом месте планеты, что бы я ни слушал, даже самую простую песню, я могу соединить свое понимание всего этого с богатством, которое не всякому понятно, и для меня это будет выражением поклонения. Я приношу свое поклонение в музыку, так же и вы. Выражение Павла показывает нам, что дальше он переходит от мотивации служения к повелению. Потому что он попросту говорит, что так поступать необходимо. И начинает так: «Умоляю вас, прошу вас, убеждаю вас, параклео, составное слово, призываю вас, серьезный призыв, даже повеление, братья, милосердием Божиим. Вместите это милосердие, познавайте это милосердие». Вы можете порекомендовать молодому христианину, только что познавшему Господа, начать с первой главы Римлянам, и просто впитывать все 11 глав, чтобы охватить величие такого милосердия. Позволяя людям оставаться с поверхностным пониманием реальности, вы этим ничуть им не помогаете, когда упрощаете Библию, как это делают редукционисты. Некоторые проповеди вызывают у меня усмешку. Этакий минимализм. Нужно, чтобы они понимали как можно больше. Вам нужно понимать как можно больше. Павел умоляет нас поэтому постигать милости Бога во всей полноте. Это повеление. И в-третьих, есть определенный способ поклонения. Он пишет здесь: «Представьте тела ваши в жертву живую, святую». То есть, нужно принести в поклонение всю свою жизнь. Это образ жизни. Говоря «тело», он имеет в виду все наши человеческие способности. все человеческие способности. Все, что мы собой представляем. «Я усмиряю плоть, чтобы подчинить ее», говорит он в первом послании Коринфянам 9 главе. Он имеет в виду все человеческое в нем. Представьте паристами храмовый термин, термин левитов. Положите на алтарь. Умрите для собственных планов. Для всего вокруг. И отдайте все. Все, чем вы являетесь. Все, чем вы являетесь. В жертву, живую и святую Богу. Вот какой способ. Мотивация идет из сердца. Дано повеление делать это, потому что это правильно. Способ позволить, чтобы понимающее сердце, сердце, знающее истину, сердце, любящее милосердие Божье, благодарное сердце, влияло на все ваше существо, чтобы вся жизнь стала жертвой и совершала служение и поклонение непрестанно. Ничего для себя. Пару недель назад мы говорили о слугах Христа. Спасибо вам за вашу реакцию, замечательная реакция. Это очень меня ободрило. Здесь опять речь идет о рабстве. На самом деле это серьезнее рабство. Вы приносите жизнь на алтарь, отдаете ее во всех смыслах. Очень похоже на рабство. Здесь мы видим ветхозаветные формулировки. В Ветхом Завете, чтобы принести жертву Богу, человек отдавал ее священнику. Священник же приносил жертву на алтарь перед Богом. Жертвоприношение символизировало поклоняющееся сердце. Ведь именно этого ждал Бог, даже в Ветхом Завете. Богу не угодно были лишь внешние проявления. Ему нужно было сердце, всегда нужно сердце. Бог ищет истинных поклонников, которые поклоняются в духе и истине. Но сейчас уже нет мертвых жертв, только живые. Система жертвоприношения отменена. Богу нужны живые жертвы. Он хочет, чтобы мы следовали за Господом Иисусом Христом и отказывались от себя. И поступая так, конец 2 стиха, мы признаем, подтверждаем волю Божью, благоугодную и совершенную. Иными словами, ставя на кон свою жизнь, вы говорите, «Не моя воля, но твоя да будет». С этого момента твоя воля, то, что является благим, угодным и совершенным в твоих глазах, это и мое желание. Это живая жертва. Но как этого достичь? Есть четвертый момент, четвертый элемент сознания истинного поклонения. Как прийти к пониманию милосердия Божьего? Как войти в состояние исполненности великой благодарностью за Его милосердие, когда из глубины сердца исходит желание совершить духовное действие, поклонение, полностью отдать себя, выражая поклонение, отказываясь от своей жизни для высших Божьих целей. Как этого достичь? Объяснение во втором стихе. Сначала негативный аспект. «Не сообразуйтесь с веком сим». Очень интересный греческий глагол «сусхематидзо», от которого происходит слово «схематичный». Составное слово, усиливающее слово. буквально означает быть отштампованным как металл, быть сформированным. Можно перевести как «перестаньте позволять миру формировать вас». Вы не должны позволить миру формировать ваше сознание. Что есть мир? Мир — это греховное мышление, греховные идеи, идеи, принадлежащие царству тьмы. Это подвижная масса безбожных идей и образцов поведения, не связанных с волей Божьей и враждующих с ней. Вы никогда не сможете поклоняться, как должны, если будете сообразовываться с миром и формироваться им. Иоанн сказал, кто любит мир, в том нет любви Отчи. Если вся ваша любовь принадлежит миру, вы неверующий, но и будучи верующими, мы можем позволить миру влиять на нас, хотя мы и любим Христа. Не позволяйте миру формировать ваши мысли и поведение. Не думайте как мир и не ведите себя как мир. С другой стороны, есть положительное утверждение. Преобразуйтесь, метаморфаумай, метаморфоза. Изменение, настоящее время, повеление, страдательный залог. Позволяйте себе постоянно трансформироваться. А кто это делает? Дух Божий. 2 Коринфянам 3:18. Преобразование верующего в образ Христа от одного уровня славы к следующему и к следующему. Хотите поклоняться? Хотите поклоняться через множество разных музыкальных выражений? Не пытайтесь музыкой вызвать поклонение. Музыка лишь выражение того, что происходит в сердце, которое восхищается Божьими милостями. Послушно заповеди поклоняться до такой степени, что человек полностью забывает о себе, отдаваясь во власть Бога и Христа, готов делать все благое, угодное и совершенное в его глазах. Как это делать? Через преобразование разума. Во втором стихе сказано «обновлением ума вашего». Вот еще одно достойное греческое слово для тех, кому интересно. «Анакайносис». Оно означает полное обновление мысли. Ваше мышление должно полностью измениться. Все начинается с разума, не с эмоций. Все начинается с разума. Чудесно, что у нас, согласно 1 Коринфянам 2:16, есть ум Христов. Разве не чудесно? У нас есть ум Христов. Я знаю, как думает Бог, по крайней мере, то, что Он открыл. Знаю, как думает Христос. Знаю, как думает Святой Дух, потому что это открыто здесь. Это разум Троицы. Как же это прекрасно! Итак, если я хочу полностью обновить свой разум, если хочу думать так, как просит Бог, источник прямо здесь. Разум Божий, явленный в Писании. В послании к Колоссянам Павел пишет в 1 главе 9 стихе: «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Если хотите поклоняться духовно, вам нужны духовная мудрость, духовное понимание. Вам нужно знание Его воли, дабы ходить достойно Господа, угождая Ему во всем. Где источник истинного поклонения? Это истина, знание Слова Божьего, то есть знание милостей Бога. И мы возвращаемся к тому, с чего начали. Знать истину, верить истине, быть убежденным в истине и любить истину. Вот как это происходит. Эмоции идут после убеждений. В тон Давиду: «Возлюбил я закон». Итак, принимая причастие сегодня, мы подходим к главному выражению милосердия Божьего. Давайте помолимся вместе. Господь, вспоминая жертву Христа, момент, в котором все милосердие Божье берет начало, рождается, мы благодарим Тебя за все, что принес в нашу жизнь крест. Крест дал нам все. Благодарим Тебя, что когда мы еще были врагами, Христос умер за нас. Благодарим Тебя, что когда мы были мятежниками, недостойными, ужасными грешниками, заслуживающими только вечного наказания, мы получили искупление. Мы были там, когда Спаситель умер на кресте. Он понес наш грех в собственном теле на кресте. Не знавший греха, стал грехом за нас, чтобы мы могли стать праведностью Божьей в нем. Это удивительно. И, конечно же, это не было минимальным спасением, ибо совершенное на кресте принесло нам неограниченные, бесконечные милости. Мы хотим познать их, понять их, охватить их, поверить в них, любить их, чтобы поклонение стало духовным служением, проходящим от Духа через все человеческое существо. Мы приносим его Тебе как выражение благодарности. Приносим Тебе хвалу, славу за все совершенное. И приносим себя на алтарь, как живые жертвы, ничего не жалея, но все отдавая Тебе. Мы заново умираем для себя. Как сказал Павел, нам ежедневно нужно умирать, дабы жить для Твоей славы. Пусть поклонение наше будет больше, чем когда-либо, потому что мы знаем больше, чем когда-либо, размышляя о величии Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.